Военно-политический анализ с Игорем Коротченко.
Целый век сложнейшей и важнейшей работы. 20 декабря Служба внешней разведки России отмечает столетний юбилей. В 1920 году было решено создать иностранный отдел ВЧК при НКВД РСФСР. Неоценим вклад сотрудников этого ведомства и в победу в Великой Отечественной войне. Между тем продолжают приходить новости с полей уже современного и все еще тлеющего конфликта. Некоторые СМИ сообщали о проблемах российских миротворцев в Карабахе. Однако Минобороны это опровергает. А чтобы не допустить случайного или спланированного противостояния на Черном море, там тестируют новейшую систему мониторинга надводной обстановки. Обо всем этом мы и поговорим в новом выпуске программы «Военно-политический анализ» с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Юрьевич, давайте начнем с большой круглой даты, прежде чем перейдем к текущим событиям повестки, о столетии службы внешней разведки. Большой срок, огромный путь, даже государство уже другое. Насколько компетентна современная и профессиональная служба сейчас, на ваш взгляд?
Да, это действительно очень большой и важный юбилей. 100 лет деятельности отечественной внешней разведки. А свою историю СВР ведет с 20 декабря 1920 года, когда Феликс Дзержинский подписал приказ о создании иностранного отдела в структуре ВЧК. Собственно, вот эта дата, она и является фундаментальной. Надо понимать, что для любой страны, для любого строя спецслужбы, в частности разведка, является исключительно важным инструментом для добывания необходимой информации, на основе которой политическое руководство государства принимает те или иные решения. И, собственно, за эти 100 лет ничего не изменилось. Первые операции, которые были проведены, были нацелены на то, чтобы обеспечить безопасность молодой Советской Республики. И костяк составили, прежде всего, люди с профессиональным революционным опытом, которые хорошо знали специфику подпольной работы, специфику деятельности репрессивного аппарата царской России. И в этом плане обладали необходимым опытом, квалификацией, подготовкой. Вообще, надо сказать, что старт был очень эффективным. Буквально за несколько лет были созданы резидентуры в ведущих странах Европы, приобретена ценная агентура, многие из которых сотрудничали прежде всего на идейной основе, сочувствуя идеям передового советского государства, где равенство, братство, построение справедливого общества привлекало очень большие симпатии. Ну и весь предвоенный период разведка эволюционировала. Несмотря на тяжелейшие потери, которые были в 1937 году, к вступлению Советского Союза в войну, тем не менее, разведка сумела создать эффективные позиции как на территории Северной Америки, так и на территории Европы. Знаменитая «Красная капелла», разведывательная сеть, созданная советскими разведчиками в европейских странах, исправно снабжала Москву ценной информацией о планах и замыслах гитлеровской Германии, ее руководства и тех действиях, которые планировалось предпринимать. Очень эффективная сеть была создана на территории Великобритании. Та самая знаменитая «Кембриджская пятерка», благодаря которой мы получили исключительно важную информацию и о планах Великобритании и Соединенных Штатов Америки, о планах Германии. А я напомню, что именно англичане сумели расшифровать немецкие коды, шифры и читать всю секретную шифропереписку Третьего рейха. Нам, собственно, из этого передавались лишь отрывочные сведения по каналам взаимного обмена в рамках антигитлеровской коалиции. А наши разведчики, которые работали в важнейших органах Великобритании, это и в военном министерстве, в МИДе, в штаб-квартире правительственной связи, в британской разведке, мы получали практически ту же самую информацию, но оперативно, точно так же, как англичане. И на основании этого были приняты важные решения, в частности, по подготовке к Курской битве, когда заранее планы Гитлера были нам известны через наши агентурные позиции в Великобритании, что позволило очень эффективно и успешно противостоять тем важнейшим стратегическим операциям гитлеровской Германии, которые она пыталась реализовать в 1943 году. Наконец, начало работ над ядерной бомбой. Ведь это был важнейший государственный секрет Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Однако наша агентура смогла получить доступ к этим материалам. И фактически группа Курчатова, стремительно создавая советский атомный проект, базировалась в первую очередь в том числе и на тех чертежах данных информации, которые предоставляла советская разведка. Сегодня, если мы говорим о современном состоянии СВР, то это эффективная спецслужба, входящая в пятерку ведущих разведок мира, работает на всех континентах, ну, кроме Антарктиды, разумеется. А может быть, даже и там. Не будем забывать, что на территории Антарктиды действует ряд арктических станций, зарубежных в том числе.
И то, что эта территория тоже представляет большой стратегический интерес, как минимум в будущем будет представлять, да.
Разумеется, интерес, потому что те исследования, которые ведутся, они также находятся в поле зрения нашей разведки, потому что в структуре СВР есть научно-техническое управление, которое как раз занимается передовыми достижениями, которые западные иностранные государства имеют в области науки, техники. И все это сегодня тоже фактор конкуренции. И получение необходимых данных также способствует развитию и российской науки, созданию новых образцов перспективных инновационных разработок, передовых биотехнологических достижений. Поэтому роль и место разведки сегодня по-прежнему исключительно велико, и на основании тех данных, тех материалов, которые добывает наша служба внешней разведки, принимаются важнейшие политические, экономические, военные решения.
Игорь Юрьевич, и все-таки такой большой юбилей, поэтому не могу не спросить, а что бы вы пожелали СВР?
В данном случае я ориентируюсь на те пожелания, которые вот в недавних статьях, интервью делает директор СВР Сергей Евгеньевич Нарышкин. Кстати говоря, выходец из системы научно-технической разведки, работал в первом главном управлении КГБ СССР, сегодня возглавляет эту спецслужбу. Он четко сказал, что у СВР нет противников, у СВР есть задачи. А эти задачи, они глобальные, эти задачи предупреждения о тех угрозах, вызовах безопасности страны. И это то новое поколение разведчиков, которые приходят сегодня в службу. Я думаю, надо ориентироваться, разумеется, на пожелания прежде всего Нарышкина, как руководитель спецслужбы, он очень четко ставит задачи, ну и, разумеется, будет торжественное мероприятие, где все пожелания будут предельно четко высказаны директором.
Безусловно, не сомневаемся в этом. Игорь Юрьевич, давайте тогда к текущим событиям. В частности, Нагорный Карабах не отпускает все-таки повестка его или он повестку новостную. Министерство обороны России опровергло сообщение некоторых СМИ о том, что азербайджанские военные окружили российских миротворцев в Карабахе. И здесь вопрос основной в том, для чего, на ваш взгляд, вообще такие вбросы делаются? Это для того, чтобы сорвать режим прекращения огня?
Ну, это отражение, прежде всего, сложной внутриполитической ситуации в Армении, которая потерпела поражение, и очень болезненные процессы там сегодня идут. Да, делаются такие заявления для того, чтобы спровоцировать, прежде всего, обострение ситуации и вызвать трения между Баку и Москвой. Ну, вот эти сообщения были опровергнуты. Надо отметить, что Азербайджан действует ответственно и, разумеется, совсем не заинтересован в том, чтобы в результате каких-либо действий испортить взаимоотношения с Россией и сорвать трехстороннее соглашение. Но есть проблема, а не проблема заключается в том, что для части политических элит Армении трехстороннее соглашение, подписанное в том числе и Пашиняном, неприемлемо с точки зрения их идеологии, убеждения и складывающейся реальности. Да и сам Пашинян, надо сказать, находясь под определенным давлением, достаточно сильно вынужден каким-то образом отвлекать внимание от своей персоны.
Очень сильное давление, да, протесты ведь не прекращаются.
Ну, показать, да, что есть вот, дескать, какие-то проблемы и так далее. Я думаю, что это понятные вещи, но очень важно, чтобы трехстороннее соглашение в полном объеме выполнялось. Это чрезвычайно важно. Роль и значение российских миротворцев очень велико. Для нас, для России, абсолютно неприемлемо дальнейшее обострение ситуации в регионе. Я думаю, что с этих позиций мы сегодня работаем. У нас очень квалифицированные командующие нашим миротворческим контингентом. Кстати говоря, ведь состоялся обмен пленными. Это тоже очень важно. По принципу «всех на всех» обмен состоялся. И ведутся другие мероприятия в рамках трехстороннего соглашения. В частности, вот тела погибших армянских военнослужащих обнаруживаются и передаются армянской стороне. Начинается разминирование местности. Российские миротворцы активно содействуют гуманитарным различным аспектам, поскольку население возвращается армянское, а зачастую в зоне боевых действий были в результате артиллерийских обстрелов выбиты стекла домов. Вот все это российские миротворцы сегодня помогают ликвидировать.
Вводятся в строй разрушенные, пострадавшие школы. Поэтому мы в полном объеме работаем. И здесь вот важно отделять информационный шум от практической работы. Ну и в то же время важно, чтобы армянское руководство, армянские политики все-таки придерживались максимально точно тех обязательств, которые взял на себя Ереван, подписав трехстороннее соглашение по Карабаху.
Да, и с холодной головой реагировать на подобные вбросы и провокационные какие-то сообщения. Прежде всего проверка, затем уже реакция, да?
Ну, реакция есть. Мы видим, что реакция тут же последовала. И Министерство обороны четко дало понять, что никаких проблем в взаимоотношениях азербайджанских и российских военных нет. Поэтому не надо нагнетать страсти армянской стороне.
Безусловно. И еще одну, пожалуй, успеем, Игорь Юрьевич, с вами обсудить историю. На Черном море, как сообщается, тестируют новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки. У нее рабочее пока название «Стратегия». Это такой комплекс, который будет использовать спутниковые и наземные автоматические системы информационные, данные различных радиолокационных станций, внутренние каналы передачи объективной и объектовой информации флота для того, чтобы анализировать чуть ли не на сотни километров все, что происходит на Черном море, надводную обстановку. Насколько важно испытание и введение в строй вот таких систем и, ну, скажем, локаторов, да?
Ну, учитывая, что Черное море сегодня практически становится ареной противоборство, видим активное проникновение туда сил и средств НАТО. Конечно, по существующим конвенциям больше чем 21 день находиться там боевые корабли НАТО не могут. Ну, речь идет, разумеется, о тех странах, которые не имеют выхода к Черному морю. Но освещать ситуацию необходимо. Постоянно американцы заходят, британцы, французы. Разумеется, они там не научные исследования проводят, а отрабатывают реальные варианты ведения военно-морской войны. Плюс занимается разведкой. В этом плане для нас, для России, чрезвычайно важно, чтобы деятельность указанных боевых кораблей военно-морских стран НАТО находилась под контролем. Поэтому новые методы, принципы работы, они заключаются в том, чтобы этот процесс во многом автоматизировать и сделать эффективным. С этой точки зрения новая система будет позволять отслеживать любые натовские корабли, их текущее местоположение, перемещение, проводимые ими манипуляции, обозначать тип корабля, состав оружия. И, разумеется, вот этот автоматизированный режим контроля, он позволяет и решать вопросы целеуказания для наших ударных систем, прежде всего береговых противокорабельных ракетных комплексов, которые развернуты в Крыму, дальше на побережье Кавказа, и позволяют нам нейтрализовать любые агрессивные замыслы, цели и действия натовских кораблей. К тому же знаем, что Украина активно сейчас приступила к строительству и расширению ряда военно-морских баз, пунктов базирования, они предназначены для прихода натовских кораблей. Все это заставляет нас уделять внимание этому вопросу, потому что, к сожалению, сегодня ситуация такова, что усиление Черноморского флота и освещение надводной обстановки в акватории Черного моря – это важнейший элемент нашей военной безопасности. Поэтому все, что делается, преследует главную цель – безопасность. Безопасность Крыма, безопасность южных рубежей России. У нас Южный военный округ и Черноморский флот – это важнейшие наши силовые ресурсы, которые сегодня позволяют России контролировать ситуацию в регионе и обеспечивать безопасность наших южных рубежей.
Именно так. Игорь Юрьевич, спасибо вам.
Спасибо.
Это была программа «Военно-политический анализ» с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко.